«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
Добрый день, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сегодня у меня такое стандартное приветствие. Всегда так со всеми здороваюсь. Но гость, можно сказать, нестандартный. А гость, который поет и на английском языке. Но самое главное, что все его в России, как бы он от этого не хотел, может быть, уйти, а может быть, и не нужно уходить. Это сын своего отца, это Георгий Барыкин, сын известнейшего, любимого народом и сегодня Александра Барыкина. Добрый день, Георгий.
Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Виктор.
Сегодня мы решили как раз вот большой повод для нашей встречи, 70-летие Александра Барыкина в этом году, да?
Да, не в этом году, а в следующем, 18 февраля 2022 года, ему исполняется 70 лет, и в связи с этим мы здесь и находимся, в принципе. Озвучить эти даты, эти мероприятия, это очень важно.
Давай вот прежде чем мы поговорим обо всем этом, послушаем песню...
Мы послушаем песню «Букет», которая стала лучшей песней Советского Союза в 87 году. Это признано фестивалем «Песни года». На стихи легендарного поэта Николая Рубцова.
Слушаем эту песню на волнах Первого социального радио, Радио ВОС.
Остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу с другим наедине о наших встречах, как позабыла ты, и потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы, и потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Снова в поздний час, когда туман сгущается и грусть, она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже, ну и пусть. Она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже, ну и пусть. Я буду долго гнать велосипед в глухих лугах, его остановлю. Thank you.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в студии Георгий Барыкин. Георгий, вот хочу задать тебе такой вопрос. Когда ты вот сейчас пытаешься изо всех сил, не то что пытаешься, ты это делаешь, ты занимаешься наследием своего отца. Это очень благородно, тем более, что целая эпоха связана с его творчеством. Во многих ансамблях он начинал, и в «Веселых ребятах», да, и он был...
И в «Самоцветах», и в «Добрые молодцы» была такая группа, да, вначале.
Да, и потом еще позже уже они объединились с Владимиром Кузьминым в такой свой проект
«Карнавал»,
да. И тоже они собирали стадионы по всей стране.
Ну, с Кузьминым они стадионы еще не собирали, но работали в рамках Тульской филармонии и уже собирали большие залы достаточно. Это после выхода «Миньона», потому что «Миньон»...
5 миллионов тираж выпустили.
Ну, говорят, 5, сейчас трудно. Я пытался узнать цифры, где-то источник какой-то, но цифры такие. Ну, цифры тебе... можно, знаешь, из чего исчислять? То есть на... задней части «Миньона», да, или любой пластинки, там пишется, какой тираж был вот именно этой серии.
Она же у тебя есть, я думаю, эта пластинка?
Вот «Миньона» на виниле у меня нет, но у меня есть CD, выпущенной мелодией. Да.
Ну вот я тебе хочу сказать, что мне посчастливилось, в детстве я слушал именно эту пластинку в Ростовской области, живя.
В «Шахтах».
Вот, да, в городе «Шахты». И... ты уже успел тоже мою биографию изучить.
Ну, а как, я же готовился.
Да. Вот, и я хочу сказать о том, что, естественно, вот у меня ассоциации и аэропорт, песни. Ты знаешь, когда я в детстве, меня возили в институт Гельмгольца лечиться, я в самолете, когда летел или в Москву, или из Москвы, тогда модно было включать, ну, музыку во время полета. Естественно, там эта песня звучала в самолете, как она была... как сказать, применялась именно прикладная такая песня. И многие песни, конечно, и «Букет», и все это мы помним с детства. Я имею в виду те, кто родился в СССР. Вот. Скажи, с какими трудностями сегодня приходится сталкиваться тебе?
Ну, дело в том, что я уже озвучивал в некоторых СМИ то, что с 2011 по 2020 год все фонограммы Барыкина монетизировали сторонние люди. Вот. Фирма находилась в Соединенных Штатах Америки. Один из совладельцев, участник ревизионной комиссии РАО, ну, работник, не участник. Вот. Поэтому это беспрецедентные вещи, вопиющие, это нарушение, как бы, закона, я считаю. Ну, вот. А люди прикрываются тем, что фирма зарегистрирована в Соединенных Штатах, и если представительства в России нет, то взятки гладкие. То есть, естественно, мы все это благодаря издательству «Джем», куда мы все 5 наследников Барыкина передали свои права, они нам помогли все это удалить. Это было очень тяжело, потому что вначале я сам начинал эту борьбу в 2019 году. Опять-таки, так как я являюсь тоже... участником РАО, да, как таковым, то есть и как автор, и как наследник. И я, единственное, у меня возможность, у меня не было денег у меня на адвоката, да, я связался с РАО, и они мне помогали, юридический отдел, они на самом деле, ну, сколько они, у них было возможности, они это делали. Вот, ну, максимум, что, мне смог, что я мог, смог сделать, это на 3 месяца остановить монетизацию, да, этим людям. Ну вот, а потом в связи с тем какие-то есть законы, потому что они со мной связались, то есть это типа аргумент, ну то есть начинается как бы переговорный процесс, и все разблокируется. Вот, вот максимум, что мы сделали, мы с сестрой написали 2 заявления, то, что это нарушение авторских прав, прав изготовителей фонограмм, но РАО интернетом не занимается, поэтому юристы мне помогали, я благодарен юристам и всему юридическому отделу. Ну вот, Они мне очень помогали. Ну, максимум, что я смог сделать, на 3 месяца остановить. Потом все заново. То есть, а это делается как? Любая песня в Ютубе, да, там ставится метка, и все это монетизируется. Понимаешь? И, то есть, получается, 10 лет за все фонограммы получали посторонние
люди.
Это
немалые деньги, да, потому что...
Ну, да, и, во-первых, ну, с какой стати? Представляешь, человек вот всю жизнь платил за фонограммы, записывал на последние деньги. И люди берут просто чужие записи и их монетизируют. А когда я их на НТВ пригласил, одного из участников этого тандема, так сказать, то он просто откровенную ложь говорил. И, в общем, это ужасно вопиюще. Я был поражен.
Я надеюсь, что справедливость обязательно восторжествует, потому что это советский, это российский певец, который... можно сказать, один из первых у нас и регги в этом
жанре.
Да,
он считается
делал.
Отцом русского регги. Да. Ну, в определенных кругах отчасти это, в принципе,
и
так
я
и
думаю,
есть.
Пока будет существовать наша культура, обязательно всегда будет звучать вот огромное количество ретро-радиостанций. Нам сегодня навязывается, что статистика якобы какая-то другая, что там на первом месте вот русский рэп. Но на самом деле вот есть всевозможные источники, которые мониторят интернет и делают какие-то выводы, статистику, да, и рэп, на самом деле, вот он далеко не на первом месте, то есть нам внушают, что это модно, хорошо, но на самом деле он на первом месте сегодня, как ни странно, классика вот забралась.
Ты знаешь, Виктор, вот мне приходят, я отключил, правда, личные сообщения ВКонтакте, но мне очень много людей молодых и практически даже тинейджеров и даже более младшего возраста пишут, мы так любим песни вашего отца, я даже удивлен, честно говоря.
Ну, потому что это все сделано было от души, профессионально, с любовью, и самое главное, честно. Это...
Даже одна девушка из Западной Украины мне написала, что говорит, я недавно, я не знал вообще существования вашего отца, и ко мне попали его записи, и я настолько погрузилась, она теперь вообще преданный фанат, пишет мне там, купила пластинку.
По-другому просто не могло бы быть. Какую следующую песню мы послушаем?
Ну, давайте послушаем, так как мы коснулись группы «Карнавал», давайте послушаем одну из песен моего отца, называется «Спасательный круг». Это культовое произведение, на самом деле. Она должна была войти в виниловую пластинку «Ступени», но, к сожалению, не вошла, потому что не разрешали тогда. Ну, отца только разрешили 2 песни всего включить. Ну, вот. Но она потом позднее вышла. Она считается культовым произведением, таким рок-н-роллом настоящим. На юбилейном концерте 2002 года, когда моему отцу исполнилось 50 лет, ее исполняли Пугачева, Александр Иванов из «Ронда», Александр Маршал. Поэтому песня... Ну, я надеюсь, она является культурным кодом российских людей,
да,
ну, или русскоязычных даже скорее. Но если даже пока еще не является, то мы ее будем культивировать, и я думаю, что она будет также войдет, вот так сказать, в пятерку лучших песен отца. В умах людей, я имею в виду.
Безусловно, слушаем эту песню.
спасательный круг.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в моей программе «Звездная гостиная» сын Александра Барыкина, Георгий Барыкин. Гоша, скажи, пожалуйста, вот воспоминания из детства. Твой папа был популярен во времена твоего детства, да, когда ты ходил в школу, учился в школе, да, когда... И после, да, вот всюду звучали песни твоего папы. Скажи, пожалуйста, как к тебе относились вот к окружающей в школе там и так далее?
Но дело в том, что я пошел в школу в 81-м году, а тогда популярности у отца такой не было массовой. И, в принципе, его узнали только в ночь с 85 на 86 год, когда он исполнил песню Игоря Николаева «Здравствуйте, товарищи».
Ага, помнишь, вот эта песня такая.
Да. Она называется «Программа телепередач на завтра».
Да, ее он сначала предложил Алле Борисовне Пугачевой, та ее что-то не захотела петь, эта песня сделала его популярной.
Отец очень здорово ее подал, это было очень, ну, весьма революционно на
для
тот
того
момент.
Времени вообще, да.
Да, это... он обыграл все так актерски, куплет вообще такой полностью new wave, фирма такая, знаешь, как mm-hmm. выражается, да, музыкант. Да, да. Да. Припев уже более такой, та-та-та-та, уже адаптированный mm-hmm. для... слушателя советского, но в то же время это стало, он стал звездой практически, понимаешь, вот, и только с этого момента можно отсчитывать вот момент такой массовой популярности. И, ну, в школе что-то шептались, но я не чувствовал никакого давления, мы просто классовой разницы не было, то есть мы жили, в принципе, все одинаково, у нас даже, знаешь, не было мебели до 87-го года. В прямом смысле не было. То есть у нас были обои желтые, и на этих обоях были номера телефонов записаны. То есть вот такая квартира. И у нас был грюндик, магнитофоны, фирменные сигареты, потому что отец работал там в ресторанах везде. Я помню, вот, знаешь, бутылка там виски, фирменные сигареты и вот практически магнитофоны. Вот такая у нас была. Мама работала в моей фотолаборатории. Так как отцу запрещали работать, иногда мы вообще жили на ее зарплату, понимаешь? Это я не пытаюсь сейчас вызвать какую-то жалость, я просто хочу, чтобы люди адекватно...
Нет, люди должны понимать,
да,
просто,
адекватно, да. Да, адекватно, когда говорят, говорят, что ты вырос в каких-то привилегированных каких-то обстоятельствах, это как бы не совсем так.
И сейчас, может, многие подумают, скажут, вот наследник Александра Барыкина, он, наверное, очень богат.
Ну, вот я тебе скажу, сейчас нам заплатили за 3 месяца 1400 рублей каждому. Вот так у нас каталог Барыкина оценивается вот в РАО. Это как-то странно, да, как ты считаешь?
Мне кажется, это очень странно.
Ну да, что... дело даже не в деньгах, понимаешь. На самом деле, у них был момент, когда они платили больше, на самом деле. Ну там, ну максимум, по-моему, 5. Ну то есть вот так это коррелируется. Поэтому это весьма странно. Я считаю, что... Я вообще, я не призываю, но я считаю, что государство должно контролировать... общественные организации, занимающиеся...
Какие-то вот, должны проверяющие органы, конечно.
Ну, или вообще забрать обратно под государство, потому что я считаю, что если государство будет контролировать, тогда будет порядок. А когда частные лица, вот такие вещи... Уже сколько раз было скандалов, меняли там руководство, опять-таки, и все молчат и сидят. Ну, я не молчу по какой причине? Не то, что я такой смелый, просто я считаю, когда вопиющие вещи происходят, ну, сидеть и молчать, ну, как это можно?
Конечно, когда речь идет о близком тебе человеке.
Если бы я еще раз вернусь к этой теме, если бы я это не начал в 2019 году, оно бы так и осталось. То есть, и мне уже говорили, что люди хотят легализовать этот каталог. То есть, представляешь, легализовать его фонограммы, которые не имеют никакого отношения ни к ним. Как это так?
Ну, это, конечно, вопиющее безобразие, преступление. Да. И да. Ты говоришь вот государству. Почему, если есть живые наследники, нужно передавать права государству? Тут просто нужно хороших каких-то адвокатов, каких-то специалистов.
Нет, мы все решаем. У нас практически мы этот вопрос с этими людьми закрыли. То есть, он вообще закрыт. Они просто все... Ну, знаешь, самое главное, они все удалили, и все. То есть вот так получается. Никакой ответственности. Это как бы, ну, хотя бы порицание, я ну, считаю. Да, общественное порицание. Мне не, все говорят, да не нужно уже за 10 лет этих, да, там, деньги, и все остальное. Ну, тогда надо как-то обличать людей, сказать, что не делайте так, не работайте.
Потому что другие могут попасть такие же какие-то
так
неприятные.
Так попали 70 артистов с этой фирмы, ну... С этой фирмой 70 артистов пострадали, потом они опять перебивали вот эти свои каналы YouTube на себя, понимаешь? Ну, такое. Ну, ладно, не будем сейчас уже сгущать краски. Борьба ведется. Я сейчас, в принципе, доволен, как процесс идет. Есть сложности там с другой компанией, с российской там определенной. Но мы решаем, все по закону решаем, ходим на слушания. Поэтому как вот... Суждено, так и будет. Я думаю, ну, правда за нами, поэтому...
Правда победит. Какую песню еще послушаем?
Так, ну давайте еще послушаем песню «20.00». Она тоже в 80-е была крайне популярна на стихи Маргариты Пушкиной, такой рок-поэтессы, которая для арии много написала.
Для арии, да, для Кипелова.
Давайте послушаем.
Слушаем эту песню. Среди ярких огней
актер для нее найдет в картине роль, а художник напишет портрет. Может быть, ей песню посвятят и подарят самый нежный взгляд, и стихи прочитает поэт. Может быть, известный режиссер для нее найдет в картине роль, а художник напишет портрет. Может быть, ей песню посвятят и подарят самый нежный взгляд, и стихи прочитает поэт.
Незнакомая девчонка, но куда ты придешь? Что ты в этом городе ищешь, не найдешь? Что же затерялась ты в неоновых мирах? Это твой город, он всегда тебе рад. Он всегда тебе он рад. Всегда тебе рад.
Режиссер для нее найдет в картине роль, а художник напишет портрет. Может быть, ей песню посвятят и подарят самый нежный взгляд, и стихи прочитает поэт.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие друзья, напоминаю, напротив меня в студии сын своего отца, еще раз говорю об этом. Я считаю, тебе стоит гордиться и своим отцом, и то, что его представитель, его наследник, это Георгий Барыкин, сын знаменитейшего Георгия Александра Барыкина. Гош, ну скажи, пожалуйста, вот ты сделал большое дело, завершил незавершенный альбом. Расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее.
В 2010 году отец решил сделать инструментальные версии своих песен и озаглавить их, вот он так называл, релакс. Знаешь, в его понимании это было какое-то расслабление, музыка, но там минимальное количество голоса, то есть никаких слов, только какие-то бэки. И он начал в 2010 году с Александром Васильевым, аранжировщиком, которого он еще в 16-летнем возрасте, так сказать, к себе приблизил в Брянске, потому что парень талантливый, и он увидел в нем как бы очень хорошего аранжировщика, и сейчас он работает там для топовых звезд, на самом деле. Очень талантливый парень, я до сих пор с ним сотрудничаю. Меня он пригласил в 2010 году прописать гитары и кое-какие бэки, потому что я бэки люблю писать, такие, знаешь, это этнические всякие, у меня хорошо не получаются. Ну вот, и он меня привлек, я приехал, это был март месяц, 10 марта мы вот выехали с ним вдвоем на поезде, и у него тогда, кстати, сердце прихватило, я еще как-то не обратил внимания, я говорю, да ладно, что ты там, ну... И даже не понимал, что... Я говорю, да ладно, что ты сам себе загоняешь, что-то какие-то идеи там. Ну вот, это было 10 число, а 26-го его не стало. Знаешь, я отписал вот этот сет, классно все получилось, но всего 8 треков было. И практически вот альбом этот остался незавершенным. И после того, как я в 2019 году был приглашен каналом «Россия» на программу «Привет, Андрей», и они меня попросили спеть «Аэропорт». Вот. Я букет, я отказался, говорю, букет у меня вообще не получится так хорошо, поэтому «Аэропорт» я спел, ну, людям, кстати, понравилось достаточно, ну вот. И со мной связался друг отца, Андрей Коновалов из Самары, и он сказал мне, Гоша, ты знаешь, вот что есть альбом такой вот, «Релакс», я говорю, ну, знаю, но никто же его не закончил, там 8 песен всего, и он говорит, а можешь закончить? Я говорю, ну, я могу закончить, без проблем, песен-то много, главное подобрать те, которые для инструментальных версий подходят, потому что не все подходят. И он говорит, он хотел 23, я говорю, а почему 23, что это за цифра? Говорит, ну, он хотел 23. Ну, вот, я говорю, ну, Андрей Алексеевич, давайте я сейчас тогда немножко подумаю, да, потому что это серьезная работа, надо к ней отнестись весьма, так сказать, требовательно. И я зашел в сеть и увидел то, что этот альбом уже продается. Представляешь, кто-то его... Ну, просто ребята напечатали болванку для себя, да, и она попала опять-таки к пиратам, они ее уже запулили. Извини за сленг, ну, но что, тем не менее. Есть. Да. И я с Андреем Алексеевичем связался, говорю, Андрей Алексеевич, 8 треков, они сейчас спорные. То есть, если я добавлю что-то, то нас потом просто заблокируют, потому что начнутся вот эти дрязги. Чье там, кто сделал. Я говорю, давайте я сделаю новые 15, потому что они будут чистые, то есть изготовительной фонограмме мы будем являться уже на 100%, потому что, ну, это уже нонсенс будет, если кто-то... Вот. И мы начали отбирать песни, я отобрал 15 песен. Мы начали опять-таки с Васильевым в Брянске вдвоем. Но я решил сделать то, что, я думаю, 15 песен, если мы будем делать вдвоем или троем с кем-то еще, это будет слишком одинаково, понимаешь? Я решил привлечь, как бы сказать, свежую кровь. И я связался с Пресняковым-старшим, с Сергеем Мазаевым, группа «Моральный кодекс», Владимир Крыжановский, саксофонист у Лепса играет, у Теона Контридзе, Very Loud Trio, это очень мощная группа, там барабанщик Фруктов играет, Потапов Саша, там Александр Бочагов, гитарист, Чумовой там у Тимати играл в этом в туре. И Петр Дольский, это вообще легендарный бас-гитарист, он со мной играл, это мой там друг еще, в первой группе у нас было 16 лет. Потом он с Манукяном, это сессионный музыкант номер один, так сказать, в тройку входит бас-гитаристов. Вот. Потом киевская группа «Парадуш», это «Каска Рекордс», вот, это знаменитая там «Каска», которая пела эту песню. Потом кто еще? Саша Лев, продюсер, он делает саунд-продюсер, гитарист, он делает для Полины Гагариной, для Эмина, для Ани Лорак. Знаешь, какие топовые люди.
Да,
то
конечно.
Есть, все бесплатно согласились участвовать. Это здорово. В память об отце. Кто еще участвовал? Значит, Пресняков, я сказал, Мазаев, Very Loud Trio. Андрей Звонков из B2, гитарист. Тоже мой друг. Ну, видишь, какой состав?
Да.
Мощный,
мощнейший. То есть, понимаешь, это уже было гарантией успеха, потому что когда подключаются такие медийные, да, которые на слуху люди, тогда уже, естественно, больше резонанс будет.
Да, и еще Александр Иванов, скрипач симфонического оркестра Брянского, сыграл, мы слушали «Битлз», была песня такая у отца, и он ее тоже интерпретировал на скрипке, прям классно сыграл, ему большой респект. Ну, в общем, такая пластинка была сделана, потом были у меня трудности финансовые, там я не мог закончить, мастеринг сделать, и Олег Успенский, наш общий знакомый, певец, как бы...
Он тоже из Ростова,
да? Да, он мне помог, ребята там по 1000 рублей практически собирали, и мы смогли сделать и в цифровом. Цифровой релиз мы сделали на год, я его сейчас изъял для того, чтобы презентовать чуть позже. И сделали винил 100 штук, чтобы...
Коллекционный такой.
Да, коллекционный, участникам подарить, отблагодарить их, чтобы на память, понимаешь? И для промо я использую это, когда хожу на каналы, ну, понимаешь, нужно для селебрити, потому что это из тех проектов, реализованных по 70-летию, это самый крупный. Допустим, мне там «Лолита» уже там, я ей подарил, потом Сергей Соседов, у него есть Лера Кудрявцева. Но я специально раскачиваю эту тему, потому что из того, что я реализовал из проектов крупных, это самые такой там большие имена.
Ну, я думаю, что ты почувствовал какое-то удовлетворение, когда это получилось, да?
Да ты знаешь, как мне пишут фанаты, они же знают все эти песни.
Конечно.
Допустим, человеку, который не все песни Барыкина знает, ему тяжеловато слушать, потому что, знаешь, ну, думаешь, что это за мелодия там. А люди, которые знают, они мне такие дифирамбы пели. Так благодарны. Георгий, спасибо, что ты сделал эту пластинку. Мы просто вот кайфуем, когда слушаем. Для фан-базы это огромный подарок.
Ну и плюс это, знаешь, вот такой хороший фон. Вот, то есть можно ехать в машине слушать, можно, можно вслушиваться, можно не вслушиваться. Но это создает такой приятный фон. И когда это твой любимый артист, то это дорогого стоит. Поэтому вот это действительно большое дело. Хотя вот мне, допустим, хотелось бы, чтобы у тебя получилось...
Песенный трибьют.
Да, песенный вот такой сделать, подать их для нового поколения, может быть. Знаешь, я не говорю, что их как-то надо там сделать ремиксы. Нет, может быть, не ремиксы.
Виктор, я сделаю. Я во-первых, уже отбирал песни, да, но я обычно, когда делаю, когда уже говорю, тогда, когда уже есть...
Ясно, ну, ясно. Там. Не будем забегать вперед. Какую песню еще послушаем?
Так, отцовские мы послушали. Ну, давайте
давай,
послушаем
вот потом
мою
поговорим.
Песню «Алекс Хук». Такой музыкант российский, он делает весь продакшн Темникова, Ани Лорак, он делает некоторые песни, а студия, ну, это по звуку он считается, ну, я считаю, номер один в России, и он тоже согласился участвовать в релаксе, и он сделал песню «Лампа на столе», вот была вот такая согласная песня, мы ее озаглавили «Magic Lamp», ну, то есть, знаешь, как волшебная лампа. Да. И, а сейчас мы послушаем нашу с ним совместную работу, это... Песня «Fallen», которая вышла на его альбоме «Аура».
Don't wanna cry for you, but my lady just said, do it now, we'll take.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Напоминаю, дорогие друзья, это Георгий Барыкин. Мы беседуем о том, что происходит с наследием Александра Барыкина. И давай теперь поговорим о том, как ты пришел к творчеству. Как это произошло? Понятно, что ты сын своего отца, и поэтому, естественно, наверное, ты как-то наследовал музыкальные все-таки дарования. Вот как ты почувствовал, что ты хочешь быть исполнителем, что ты хочешь быть самобытным, хочешь выразить себя? Как это получилось у тебя? Как
Виктор, мог... моя судьба была практически предрешена, потому что, когда мне было 2,5 года, я вот себя уже помню, находился за кулисами в Рите «Жемчуг» в Сочи. Здесь Лариса Долина, здесь отец поет, здесь Петр Макиенко на басу играет. Я уже пел там «I shot the sheriff», то есть Боба Марли, знаешь, маленький, там бегал, жевательную резинку иностранцев там стрелял. Поэтому я все время находился, вот как дети, знаешь, театралов, за кулисами, которые там бегают все время там где-то за кулисами. Я уже находился в творческой атмосфере. Чуть позже, я уже с 5 лет или с 4 лет, я не помню точно, в ДК занимался в Люберцах, в хоре пел. Потом, когда отец создал «Карнавал» вместе с Владимиром Кузьминым в ЦДТ, я у них играл там на бонгах по ночам, это, знаешь, «Ночники» назывался, кстати, незаконно практически было, да, и вот я помню, стою, играю, и мне казалось, что меня слышно, я помню мысль свою, ну, маленький был такой, думаю, меня слышно же, там, они лудят этот хард-рок, вот так называемый там. Кстати, тогда вышел альбом группы «Полис» Стинга, да, и вот они как раз вот эти регги увлекались тогда. Ска, вот это они были новаторами на самом деле. Поэтому я все время находился в творческой атмосфере. Отец меня брал на гастроли, я все время помню вот, рестораны какие-то, знаешь. Я помню еще в советское время, что долго несли заказ. Вот это сейчас все быстро несло, надо было ждать минут 20. Он меня брал в 80-е, когда... власти Москвы попросили их удалиться из города, потому что у них была такая антисоветская музыка, и они, так сказать, не соответствовали образу советского человека, и они уехали в Прибалтику. Я помню этот тур в 80-м году, и там Лайм и Вайкуль мы видели, вот в Варьете там уже, и эти концерты помню. Потом в 82-м году он меня брал на летние каникулы там в Харьков, Одесса, там жгли люди газеты на концертах, там вскакивали, короче, на эту, на сцену, там такое вообще было. Их расформировали после этого все.
Там рассказывают каком-то, вот какой-то концерт был такой, я не помню какой, знаменательный, может, ты это помнишь, когда какой-то дворец культуры фактически разрушили там.
Да, да, очень много было. Но рок-н-ролл — это музыка тогда, он же тогда не был эстрадным певцом, как бы он и не считал себя эстрадным певцом, это у него был
вот
такой...
у него, слушаешь, у него действительно вот много вот этого такого самобытного, да, потому что он все-таки был меломаном, и, естественно, вот эта западная музыка оказала большое влияние, потому что нельзя сравнить, что это, сказать, прям это в чистом виде какая-то советская школа. Нет, он все-таки уже пропагандировал вот эту новую какую-то волну, да, которая к нам пришла. И, в принципе, вот большинство фанатов, которые по-настоящему любят его песни, они как раз вот эти альбомы тоже очень помнят, слышат, которые такая уже ритм-гитара идет, да, четко там везде.
Да просто представь, Виктор, он приходит из армии, да, устраивается, по-моему, «Добрый молодцы», группа, работает с Ободзинским. Там тоже
Ободзинский
стоит,
даже
да,
там.
Да, на бэках он играл, на бонгах тоже, на перкуссии. Потом в 23 года практически, или 22 года, его берет Тухманов на пластинку «По волне моей памяти». Ты знаешь, какой это?
Вот видишь, говорим о тебе, да, это все безусловно. Говорили только что о твоем творчестве, опять плавно пришли к творчеству отца.
А, ну я имею в виду... Ты коснулся, почему он пропагандировал рок, но видишь, как выделяли его какие люди,
да,
с консерваторским образованием практически. Они сразу увидели в нем звезду практически. И он очень много веселых много записал. Ладно, вернемся к 80-м. Его расформировали, и он практически лишился вот работы. И вот мама работала в фотолаборатории, как я уже упоминал. И вот Валек приехал, саксофонист из Киева. Знаешь, мы жили на ее зарплату. То есть три мужчины практически.
Да, такая...
Потом он пошел в яму, это называется в линкоме, когда в оркестре сидишь.
Да,
а
да,
почему
да.
он пошел? Потому что у него не было работы, и ему 10 раз он сдал программу, ему не давали ее сдать. Не разрешали работать, не мог вот человек заработать. Знаешь, вот хоть, только на улице выйти можно, вот это, Люба, братцы, Люба, понимаешь, Петя, что тебе остается. И он пошел в линком, работал в линкоме недолго, правда. Потом они поехали с линкомом на гастроли, и кто-то про это прознал, и сказали: Саша, давай, говорит, ты нам здесь типа ледовые соберешь. И написали просто: Александр Барыкин, там, рок-ателье. И он собрал сразу зал, и его вызвал там Захаров, говорит: Саш, ну это, говорит, перебор уже, это так нельзя. Мы здесь приехали с гастролями. Но это он тепло вообще вспоминал, очень с Абдуловым дружил. Я этот момент, я с ним не ездил, но они приходили к нам домой. Вот весь состав рок-ателье. Крис, правда, не приходил. На Новый год мы праздновали вместе, представляешь? Ну, поэтому я все время находился в этой атмосфере, смотрел на этих... Для кого-то это небожители. Вот, допустим, Абрамов-барабанщик. Знаешь, на него ориентировались практически люди. А я их вот так всех живьем видел. Пугачева я видел на родительских встречах. Это в 90-м году, да. Чуть-чуть общался там. Ну, вот. А вот с рок-музыкантами больше. Потом у него большие были туры, когда уже он легализовался, я считаю, так, после 86-го года, когда прошел этот эфир, и уже начали благоволить власти к нему, аэропорт он спел, там, пожарная команда, он же в Чернобыль ездил, там, видишь, он пострадал, там, на самом деле, это, получил как бы облучение, потом у него из-за этого были проблемы.
Там, им почему-то не дали вот эти защитные там какие-то средства.
Ну, это же судьба, знаешь,
да.
Вот, ну, он по первому зову страны, он поехал туда, выступал для ребят, которые, ну, чернобыльцы. Поэтому человек был хороший в этом смысле, я ничего не могу сказать. Он, конечно, как любой человек известный, он был неординарен, да, нельзя сказать, что он был 100% позитивный там в каких-то качествах. Ну, а кто из нас... 100%.
Нет, нам память всегда надо оставлять очень хорошую. Ты знаешь, вот прежде чем мы сейчас послушаем еще одну песню, я хочу сказать о том, что вот этот вот сегодняшний подход СМИ, к сожалению, он такой, что вот именно любит вытаскивать всякую грязь.
Незаконные рожденных
детей.
Да, да.
Но дело в том, что, друзья, вы должны задуматься, какой масштаб личности. Вот там тот же самый Сергей Есенин, да, взять, допустим, тоже. Он что, был идеальным человеком?
Да, абсолютно. Все стихи его переполнены.
Да, да, да. Поэтому все мы неординарны, у всех нас есть недостатки.
Был я весь как запущенный сад. Был на зелье и женщины. Падки.
Да. Вот хочу задать тебе вопрос, Гош, такой. Вот как ты выбрал Бразилию своим местом, где ты смог себя проявить? Вот почему именно Бразилия?
В то время, в 2006 году, в 2007 году существовала такая социальная сеть MySpace. И все музыканты там регистрировались, выкладывали свои песни, и можно было общаться. И тогда, допустим, чтобы связаться с какой-то звездой из танцевальной музыки, да, ну, клаб, культура, я не знаю, как это сказать, то никаких проблем не было. Можно было написать спокойно, и тебе человек ответит. И я находил, как я очень хитро делал. Я, допустим, набирал альбом «Дэвид Гетта». Да, и смотрел, кто делает номерные ремиксы. То есть не просто вот от балды, как говорится, сделал ремикс, а именно кто на альбоме выходил. Я думаю, ну если Дэвид Гетто на альбоме там такой-то специалист выпускался, значит, это что-то стоит. И я просто нашел, допустим, Дэвид Торт, такой испанский диджей. И я ему написал: «Дэвид, я твой фанат, там мне нравится твой звук, но на самом деле крутой электронщик, там прям, знаешь, прям здорово». И я говорю: «Давай, может, что-нибудь попробуем сделать». Ну, он сначала скептически как-то относился, потом я ему выслал какой-то демо, прям под гитару, даже без английского, представляешь, вот я ему там, ну, показал тот тренд, который я задал, и он сразу воодушевился, он great, great, там заплясал, и он взял одну из моих таких вот болванок, как мы называем музыканты, и сделал электронную такую версию, слов еще не было. Слова сделал мой товарищ, он с Оксимироном вместе в Англии там учился, Айван, ну вот, Айван Янг. Ну, он русскоязычный, так он сейчас в Израиле живет. Ну, вот. Я записал такую демо-версию, он показал знаменитым музыкантам Swedish House Mafia, там Axwell есть такой участник, один из трех. И он вообще воодушевился конкретно, так сказал, говорит: «Я хочу подписать эту песню», в общем, это мировой хит. Они заказали слова в Майами, какой-то сонграйтер писала, женщина там, я не помню точно, Дина какая. Ну вот, они заказали мне эти слова, прислали, я в Москве записал, отослал обратно уже вокал. Они все это смонтировали, Axwell сделал ремикс, это считается вообще там супер, они считаются часть мейнстрима даже, это не электронная культура, то есть они вот такого масштаба личности. И это у меня был хит 2011 года. А в Бразилию я попал тоже посредством MySpace, одному итальянскому диджею я сделал песню, и он не мог никак выпустить ее. Понимаешь, там, я говорю: «Что ты не выпускаешь там?» «Да я жду вот ремиксы». Я говорю: «Ну, а что так долго, там, полгода, год?» Он говорит: «Ну, вот я жду, вот очень Тикас Грув из Бразилии сделал классный ремикс». Я говорю: «А кто это такой?» «Да ты что, это классный там музыкант, там, с Роджером Санчесом он делает там треки». Вот, он в респекте находится, ну, то есть его уважают в этой культуре. И я ему тоже так же написал. Через MySpace, знаешь, какие чудеса были в то время?
Да, ты написал, рассказываешь, что
я прям... Я говорю: «Давай что-нибудь сделаем». А он еще более такой открытый, то есть он без звездного статуса. Дэвид Торт уже был звездой, на самом деле. И он мне выслал вот эти 4 аккорда, буквально повторяющие. Там никакого развития нет. Я думаю, ну как-то крутиться здесь тяжеловато. Но я придумал там 4 части. И хуки какие-то там, выкрики. И... В общем, записал. Никто мне помогать... со словами не стал, я сам дома написал все это очень быстро, там через Google переводчик все сложил, все сделал.
Да, все просто получается.
Ну как, оно на профессионализме, тем не менее, да. Я отослал ему, и потом, представляешь, вот как вот в сказке, ночью звонок где-то там в 4 утра, и говорят: «Бразил, Бразил». И менеджер Building Records, Ален, говорит: «Я послушал песню, это там суперхит, и я хочу подписать». Но я вижу, он как-то очень сильно так взволнован. Я говорю: «Ну, подписываем, только 50-50, сразу говорю, что без вариантов». Он говорит: «А почему?» Я говорю: «Ну, потому что, говорю, по-другому не подпишу. Ну, я просто знаю, что обманывают». И он согласился, получается, вот по прибыли 50% мне, им по 25%. Представляешь, как? Вот они по-честному поступают, не то что... Не будем, так сказать, упоминать, да? И я подписал контракт с Building Records, и потом где-то, это был август месяц, а где-то в октябре со мной связался диджей и говорит: «Наша песня вошла в сериал бразильский». И я уже понял, что все, уже мы попали. И он мне присылает всякие части этого сериала, там буквально там девушка садится на какую-нибудь там лавочку, наша песня играет. Они входят в клуб, наша песня играет, и все вокруг этой песни крутится. Я думаю, ну, наверное, это уже что-то такое. И потом он начал мне присылать эти видео, когда народ просто, извини за выражение, беснуется под эту песню. Только начинается четыре аккорда вот это. Тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан. Народ, ну, они не как в России, они прям просто,
знаешь, но у них там эмоции такие, да, бурные.
Да, караул. И, значит, уже песня в следующем году попадает в Билборд, и они мне высылают, говорят, все, Георгий, у нас тур, там, значит, 8 городов, условно, там, говоря, да, там, Рио, Гуаража, Сан-Пауло, там, Терразина, и, значит, я приезжаю, висят мои такие билборды по 8 метров. Я такой смотрю, куда я попал.
Как в сказке, да?
Да, здорово было. Я был у статуи Иисуса Христа там в Рио-де-Жанейро. Мы там снимали вторую песню, клип.
Ну, а сегодня твои творческие планы какие?
Ну, во-первых, я занимаюсь 70-летием, да, занимаюсь,
ну, это понятно, это, да,
каталогом. Проводятся фестивали песен Барыкина по стране. Вот в этом, в следующем году будет Саратов подключиться к этим фестивалям. В Набережных Челнах, в Барнауле, в Саратове, в Москве Олег Успенский проводит. Вечер памяти проводит все время, каждый год практически Сандлер. Игорь, ему тоже благодарен за это. Лепс приходил в этом году, там Долина к нему. Там я не был, потому что не получилось. Что еще трибьют? Песен я готовлю.
В общем, планов много. Я желаю, чтобы у тебя все, что ты задумал, обязательно сбылось, осуществилось. И хочется пожелать всем твоим близким здоровья, благополучия. Тебе спасибо огромное, что ты пришел к нам на радио. Вот. И думаю, что обязательно вот эти все проекты ты реализуешь, потому что и такая правда с точки зрения истории и с точки зрения такой, знаешь, справедливости в мире должна восторжествовать, все авторские права должны вернуться к наследникам законным, а творчество Александра Барыкина мы будем помнить, пока будет существовать русскоязычное население, вот это страны бывшего Советского Союза и за рубежом слушают. Поэтому огромное тебе спасибо, что ты пришел, и
спасибо,
будь счастлив.
Виктор,
будь счастлив.
Будь
таким
счастлив
же, какой ты есть сегодня. Ты вот веселый и оптимистично настроенный человек. Спасибо тебе большое. До свидания.
Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, в завершение нашего эфира я хочу вам поставить свою песню, которую я сделал совместно с бразильским диджеем Tikas Groove, которая стала мега-хитом во всем мире. I don't know what to do. I can probably say
tell me what am I supposed to do? I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand, girl. Show me what you got. I think it's better pill. You're a searcher. Right here, right now, I want to prove you. Right here, right now, I want to prove. I can probably say, I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say, I don't know. I'm probably safe.
I can probably say I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.